Горбун и Туло, самый дорогой ресторан Ехо, находился довольно далеко от нашего управления. Именно по этой причине я был в Горбуне всего два раза. В первый раз я забрел туда совершенно случайно, когда изучал Ехо. Цены меня потрясли. Они были запредельно высокими, даже по сравнению с нашим любимым обжорой, не самым дешевым заведением в городе. Тем сильнее разгорелось мое любопытство. Я был просто обязан выяснить, что же можно получить за такие деньги. Больше всего меня поразила обстановка. Нигде в Ехо я не встречал ничего подобного. Здесь не было ни стойки бара, ни многочисленных столиков, только просторный холл и множество дверей. Пожилая черноволосая леди с угрюмым лицом открыла передо мной одну из них. За дверью оказалось маленькое уютное помещение с круглым столиком, в центре которого бил фонтанчик. Язычки разноцветного пламени многочисленных свечей рассеивали мягкий полумрак. Да, обстановка впечатляла. Еда, конечно, тоже. Только создавалось впечатление, что мне не хватает образования, чтобы оценить все нюансы этой изысканной кухни. Во второй раз я был здесь совсем недавно, чтобы купить крошечный пакетик печенья для Хуфа. Так что Горбун и Тула все еще казался мне весьма экзотическим заведением. Судя по всему, Мелифара тоже не был здешним завсегдатаем. «Я чувствую себя болваном», — признался он, усаживаясь за столик, — «богатым болваном, которому совершенно нечем заниматься, кроме как мучить свое брюх дурацкими деликатесами». «Именно поэтому я так рвался сюда», — заметил я. «Чтобы почувствовать себя богатым болваном? Я? Да ни в коем случае. Чтобы ты наконец-то узнал себе цену». «Перебрал ты своего бальзаму, сэр, ночной кошмар. Я его кормлю, а он надо мной издевается. Загадочная душа, дитя пустых равнин, что с тебя возьмешь?» Дверь открылась, и к нам пожаловал хозяин заведения, сам легендарный Горбун и Туло, знаменитый тем, что собственноручно готовил все 300 блюд, имевшихся в меню. Поэтому клиентам этого шикарного заведения было необходимо запастись ангельским терпением. Иногда заказа приходилось ждать часа два. «Не закрывайте дверь», — попросил я, — «здесь немного душно». «Я же говорю, что ты переборщил с бальзамом», — дружелюбно подмигнул Мелифара. «Удушье — первый признак отравления. Иди ты к магистрам. Хотел бы я послушать, что ты споешь, протаскавшись сутки в этом одеяле». И я с отвращением кивнул на свою роскошную мантию. «Господин Этуло! На наших с вами глазах приоткрылась одна из тайн Вселенной. Теперь мы точно знаем, смерть потеет, во всяком случае, иногда». Мелифара вдохновенно размахивала руками перед носом трактирщика. Но, увы, наш хозяин был не самым смешливым человеком в Ехо. Он натянуто улыбнулся и положил на столик увесистый том, больше всего похожий на старинную Библию первопечатника Гутенберга. Это было меню. Я предоставил Мелифару полную свободу действий. Платить-то предстояло ему, и если парень решил потратить полчаса своей жизни, чтобы выяснить, чем отличается паштет «Холодный сон» от жаркого «Небесное тело», я не изверг какой-нибудь, чтобы лишать его интеллектуального наслаждения. «Если вы, господа, предпочитаете кристально ясное понимание вкуса, я посоветовал бы вам задержать внимание на этой странице», — витийствовал господин Этуло. «А что вы можете порекомендовать человеку, привыкшему к вяленой конине?» — ехидно спросил Мелифару. «Вот, у меня есть замечательное жаркое. Я готовлю его из сердца загнанной лошади по старинным рецептам. Очень дорогое удовольствие, поскольку платить приходится за целую лошадь. Вы же знаете, господа, сколько стоит породистый конь. И еще работа наездника, я уже не говорю о приправах».
«Не желаешь
сэр Макс? — с нежной заботой в голосе спросил Мелифаро. — Мне для тебя ничего не жалко. — Иди ты, — буркнул я. — Меня гораздо больше интересует кристально ясное понимание вкуса, если уж на то пошло. Да и свинство это — мучить животных. — Тоже мне, дитя степей, — разочарованно вздохнул Мелифаро и снова уткнулся в меню. Я с удовольствием прислушивался к их затянувшемуся диалогу, подставляя пылающее лицо прохладному сквознячку из холла. И вдруг... Сэр Джуффенхалли был совершенно прав, говоря о моем везении. Мне действительно чертовски повезло.
Слабый запах, тот самый чудесный запах вкусной еды, ставший поводом для моей недавней безуспешной борьбы с расползающимися в разные стороны смутными воспоминаниями, словом, проблемы с памятью у меня больше не было. Этот неповторимый запах снова щекотал мои ноздри.
«Я хочу вот это», — радостно заявил я, ткнув пальцем по направлению к распахнутой двери.
«Что, сэр?» — с недоумением спросил наш хозяин.
— То, что там пахнет. — И ты хочешь этого, правда? Я выразительно посмотрел на Мелифаро, нос которого уже с любопытством развернулся в сторону дверей.
Доли секунды оказалось достаточно, чтобы его в темных глазах сверкнуло полное понимание.
— Да, господин Итула, мы решились. Это пахнет просто великолепно. Что это за номер? Ну-ка, ну-ка.
— Это невозможно, господа, — растерянно сказал Горбун. — И этого блюда нет в меню, так что не трудитесь искать.
— Как это нет? — Мелифаро подскочил в кресле.
— Дело в том, что это очень дорогое блюдо.
— Отлично, — сказал я, — нам как раз хочется чего-нибудь подороже.
— Правда? «Мой бедный друг, надеюсь, что мое ехидство превзошло все ожидания Мелифаро. Да, мой ненасытный враг, парень и бровью не повел. В любом случае, господа, это невозможно, — решительно сказал наш хозяин. Для того, чтобы приготовить это блюдо, требуется не одна дюжина дней. У меня есть несколько старых клиентов, которые заказывают его заранее. В общем... Я могу пойти вам навстречу, но ваша порция будет готова через... Я даже не знаю, через сколько дней, поскольку некоторые ингредиенты мне доставляют купцы аж из Арвароха. В нашем полушарии они попросту не произрастают. Могу занести вас в список и дам знать, когда все будет готово. Но я ничего не обещаю.
Ладно. — решительно сказал я. — В таком случае принесите нам что-нибудь с кристальной ясностью вкуса. Будем постигать вашу науку с самых азов. Только, пожалуйста, никаких лошадиных сердец. В остальном полагаемся на ваш выбор.
— Я бы порекомендовал вам остановиться на номерах 37 и 39, господа.
У Горбуна явно отлегло от сердца.
«Вам придется ждать меньше часа. В то же время это настоящие шедевры. Что будете пить в ожидании?»
«Камру», — заявил я.
«Камру? Перед едой? Ну, ваши вкусовые рецепторы...»
«Значит, нам понадобится еще и кувшин воды», — примирительно сказал я,
«чтобы наши вкусовые рецепторы были умыты перед самым значительным событием в их жизни.
И не закрывайте двери, ладно?» Когда мы остались одни, Мелифаро наконец-то получил возможность высказаться. «Запах, как в нашем морге, дырку в небе над твоим длинным носом, Макс. Правильно? Расцениваю как комплимент. Всю жизнь мечтал иметь нос подлиннее, хотя бы как у Джуффина.
У тебя ужасный вкус. Твой нос — самый писк моды», — сообщил Мелифаро.
«Хоть где-то он хорош. Свяжись с Кофой, парень. Я, к сожалению, слишком быстро устаю от безмолвной речи. Пусть выложит тебе все, что он по этому поводу думает.
Ты правда от этого устаешь, — удивился Мелифаро. Представь себе.
Ты когда-нибудь учил иностранный язык?
Было дело. Жить рядом с моим папочкой и не зубрить дурацкие жаргоны каких-то идиотов, у которых не хватает ума, чтобы пользоваться нормальной человеческой речью, это невозможно.
Ну, тогда ты меня поймешь. Могу только посочувствовать.
То-то у тебя так смешно получается. Давай, вызывай Кофу.
Ты. Девятый том энциклопедии манга Мелифаро, а то я лопну от любопытства.
Даю, вызываю.
И Мелифаро сделал умное лицо, вышел на связь с нашим мастером-слышащим. Через несколько минут нам принесли два кувшина с камрой и водой, а лицо Мелифаро снова приобрело человеческое выражение. Даже более чем, бедняга был готов лопнуть от избытка информации и вытекающих из нее выводов. Когда угрюмая леди наконец удалилась, Мелифаро был на грани обморока.
«Твой нос — это действительно нечто», — выпалил он. «Во-первых, сэр Кофа почти уверен, что знает, о каком блюде идет речь. Паштет — король Банджи. О нем давно ходят самые невероятные слухи. Даже в эпоху орденов приготовить подобное блюдо было под силу не всякому повару, а уж теперь...»
Интрига состоит в том, что для создания короля Банджи требуется магия никак не меньше 10-11 ступени. Но и Туло — самый законопослушный гражданин в Йехо. У него за двойку ни разу не зашкалило с тех пор, как был написан кодекс.
Да, вот так-то. В общем, по словам Кофы, вся эта история с королем Банджи окутана тайной. Его действительно нет в меню. Сам сэр Кофа несколько раз пытался заказать знаменитый паштет, но получал только смутное обещание, что его занесут в список. Та же история, что и с нами.
Но среди горожан есть несколько человек, которые, по их собственным словам, лакомились здесь этим паштетом. Сэр Кофа в последнее время не раз слышал такие разговоры.
И вот еще любопытный факт. Среди счастливчиков не было очень уж богатых людей, нормальные горожане, из тех, кто может прийти к горбуну пару раз в год, если очень припечет, но не чаще. А Итуло говорил о цене так, словно нашего с тобой годового жалования не хватило бы, чтобы позволить себе сие грешное месиво.
«Он не хочет с нами связываться, это же ясно», — заметил я. «С тайным сыском?» «Резонно. Что-то с ним не так, с этим грешным паштетом».
«Это все новости?» — спросил я. «Представь себе, нет. Знаешь, где вчера обедал Бубута?»
«Грешные магистры, неужто здесь?»
«Ага». И не в первый раз. Оказывается, генерал Бубута пристрастился к роскоши уже несколько дюжин дней назад, а в последнее время вообще обедал только здесь.
Думаю, жалование у него не меньше нашего, но каждый день это уже чересчур. Во мне внезапно проснулся маленький экономный паренек, искренне пекущийся о Бубутином кошельке.
«Меньше, Макс!» Можешь себе представить. А ты не знал?
Тем более.
Не нравится мне эта история, Мелифаро. Как-то все неправильно. Насколько я разбираюсь в людях, ребята вроде Бубуты не любят сорить деньгами потихоньку. Эти дурацкие отдельные комнатки, как в притоне каком-то, честное слово. Просто отлично. Для такого парня, как я, которому чужие глупые рожи портят аппетит, но уж никак не для сэра Бубуты. Зачем ему обедать в таком дорогом заведении, если не за тем, чтобы это все видели? Не представляю себе Бубуту в уединении вдумчиво распознающего оттенки вкуса.
«Что такое притон, Макс?» — устало спросил Мелифаро. Я схватился за голову. «Действительно, что такое притон? И зачем все эти герои моих любимых книжек во главе со скучающим сэром Шерлоком Холмсом шлялись по притонам?» «Правильно, чтобы курить опиум. И чем порой заканчивалось для них посещение притонов?» «Правильно».
«Бедный Бубута».
«Ну, откуда здесь в Йехо опиум, скажите мне на милость? И на кой он нужен людям, которые имеют возможность в кругу семьи насосаться своего супу отдохновения и балдеть от него совершенно легально?» Ух, я ничего не понимал. И в то же время... «Кофа случайно не знает, в какой кабинке обедал Бубута?» «Сейчас прошу». Мелифаро снова поумнел, на этот раз ненадолго.
«Здорово», — сказал он через минуту. «Люди на все обращают внимание, когда речь идет о такой заметной персоне. Несколько раз его видели выходящим из самой дальней кабинки, той, что справа, если смотреть от входа». «Отлично», — сказал я, «мне очень туда хочется. А тебе, Мелифаро, спрашиваешь, сейчас пойдем или после еды?»
«Как получится. Надо постараться сделать это незаметно».
«Зачем?» — изумился Мелифаро.
«Кто это, интересно, посмеет нам помешать?»
«Никто.
И все-таки мне хочется зайти туда незаметно, не знаю почему. Мы, жители границ, такие загадочные. Да, особенно если переберете бальзам у Кахара».
«Ладно, Макс, незаметно так незаметно. И как ты себе это представляешь?»
«Для начала мы осторожно пошлем зов в эту комнатку, просто чтобы понять, есть ли там кто-то. Если есть, придется подождать, пока они набьют брюхо и смоются. Если нет, нам лучше поторопиться, пока никто не пришел. Сделаешь? Только ради тебя».
«Да. Там сидит один парень. Между прочим, какой-то сонный. Он ничего не заметил. Совсем ничего. Даже не вздрогнул.
Ну вот, нам везет. Значит, успеем поесть. Надеюсь.
Я собирался умереть от голода еще в архиве, если ты помнишь.
Ну и что мы будем делать потом?»
«Ничего особенного. Дождемся, пока эта мрачная дама уйдет на кухню, или магистры знают куда еще, и просто тихонько туда зайдем, ну и посмотрим, чем там пахнет».
«Пахнет?
Ты думаешь...»
«Ничего я не думаю. Посмотрим.
У меня камень на сердце, Мелифаро. А эта мышца имеет дурацкое свойство понимать, что дело пахнет керосином».
«Керосином? Ты имеешь в виду этот загадочный вкусный запах?» — спросил Мелифаро.
«Я уже начал уставать от идиоматических недоразумений, которыми изобиловал сегодняшний день, а посему просто пожал плечами. Угрюмая леди с двумя подносами в мускулистых руках отвлекла нас от размышлений на тему керосина, так озадачившего моего коллегу, и мы с удовольствием набросились на еду. Кристальная ясность вкуса действительно имела место. Даже я оценил».
«Постарайся держать себя в руках», — сказал я Мелифаро.
«Не ешь все. Оставь немного на тарелке».
«Это зачем еще?»
«А, понимаю, ты имеешь в виду, что нам придется здесь засидеться?»
«Не переживай, этот Соня уже уходит, я за ним слежу».
«Какой ты умный парень», — с искренним восторгом заявил я.
«Тогда не держи себя в руках. Так и быть, разрешаю».
«Спасибо», — с набитым ртом отозвался Мелифаро. «Думаю, что мы уже можем выползать».
«Нет».
«Еще чуть-чуть». Он остановился в холле.
«Отлично, я как раз хотел доживать этот кусочек».
«Пошли, Макс. Самый подходящий момент». Старой Мымры тоже нигде нет. И мы выскользнули в холл. Зайти в дальнюю кабинку, всемирно знаменитую тем, что в ней побывал великолепный генерал Бубута, было делом нескольких секунд. «Грешные магистры! Этот запах!» — изумленно прошептал Мелифаро. «Пахло именно отсюда!» Засоня наворачивал короля Банджи, или как там его, посуду уже убрали, а запах как на кухне.
«Никак», — сказал я, — «это пахнет с кухни».
«Нет, Макс, кухня не здесь, а слева от входа. Видел, куда пошел горбун с нашим заказом?»
«Значит, здесь две кухни», — буркнул я, — «сам рассуди, запах очень сильный. Да и нечему здесь так вонять. Ты мне лучше скажи, сэр Девятый Том, твоей безграничной мудрости хватит на то, чтобы быстро найти дверь, которую такой болван, как я, будет искать до послезавтра?»
«Тайную дверь? Здорово, Макс.
Сейчас посмотрим». И Мелифаро закрыл глаза. Неуверенной походкой он прошелся по комнате. Я замер в ожидании ужасного грохота опрокинутой мебели. Пронесло. Парень аккуратно обошел кресло, стоявшее на его пути, и медленно двинулся дальше. У дальней стены он остановился, потом встал на четвереньки и продолжил свое познавательное путешествие. «Вот», — Мелифаро повернулся ко мне с улыбающейся физиономией. Я вздрогнул, его прикрытые веки фосфорицировали в полумраке каким-то неуютным зеленоватым сиянием. «Иди сюда, Макс, я тебе кое-что покажу».
«Надеюсь, не задницу?» Я так испугался его мерцающих глаз, что мне срочно потребовалось пошутить.
«Что надо, то и покажу. Вот смотри». И Мелифаро открыл глаза, снова ставшие вполне человеческими, к моему немалому облегчению.
«Ну и?» «Пол как пол.
Тепленький». Я с изумлением обнаружил, что небольшой участок пола под моими руками был почти горячим. «Тепленький».
«Чего ж ты мне голову морочил?» — обиделся Мелифаро. «Ты же сам мог найти эту грешную дверь. Руками я, между прочим, не умею». «Делать мне было нечего ее искать.
А ты мне тогда зачем нужен? Ну, сам подумай, сколько бы мне пришлось тут на карачках ползать. Твой способ лучше».
Не мог же я признаться Мелифаро, что до этого момента и понятия не имел о своем очередном таланте.
«Открывать тоже мне?» — сварливо спросил Мелифаро.
«Это в твоих же интересах. Джуфин тебе рассказывал, как я однажды пытался открыть шкатулку с королевским подарком?»
«Рассказывал. Он собрал нас всех и сказал: ребята, если хотите остаться в живых, не позволяйте сэру Максу открывать консервы в вашем присутствии. Мы очень испугались и долго плакали».
«Консервы? Ты сказал консервы?» Меня почему-то очень удивила и рассмешила мысль о том, что в Ехо тоже есть консервы.
«Ну да. Где мне было на них нарваться? Ел-то я в основном по ресторанам».
«А ты что, уже опять проголодался?» — с изумлением спросил Мелифаро, небрежным жестом сдвигая в сторону половицы. И мы уставились в темноту, из которой на нас наползало настоящее облако изумительного аромата. «Пошли», — вздохнул я. «Хороши мы будем, если это просто запасной вход на всю ту же кухню».
Мы спустились вниз по маленькой лесенке. Мелифаро предусмотрительно водворил фальшивый пол на место, и мы оказались в полной темноте.